Слухами земля полнится, а на радио КП только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
Антиковид. Проект радио «Комсомольская правда» о коронавирусе и вакцинации.
Здравствуйте, это программа «Антиковид», меня зовут Мария Баченина. Вместе со мной эту программу ведет медицинский журналист «Комсомольской правды» Анна Добрюха. Аня, приветствую тебя.
Здравствуй, Маша, приветствую тебя, наших слушателей и нашего эксперта.
Да, кстати, о последнем. Доктор медицинских наук, руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Улумбекова Гузель Эрнстовна у нас сегодня в гостях. Здравствуйте, Гузель Эрнстовна.
Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Аня, по традиции, твой первый вопрос. Слушаем.
Благодарю, Маша. Гузель Ернстовна, как мы видим, количество случаев коронавируса в России стремительно растет. И недавно было обнародовано исследование специалистов Вашингтонского университета, которые по итогам математического моделирования заявили, что заболеваемость омикроном в России может выйти на свой пик в конце января, начале февраля. И тогда, вот по их данным, будет выявляться более 80 тысяч случаев инфицирования в сутки. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, насколько реалистично выглядит такой прогноз?
Вы знаете, вот сегодня ведущие ученые, эпидемиологи, инфекционисты считают, что, конечно, математические прогнозы – это хорошо, но к этому надо добавлять еще понимание того, как себя ведет этот вирус, как он ведет себя в других странах, местную обстановку, насколько люди провакцинированы, какого возраста населения. Поэтому вот с учетом всех этих факторов, вероятность того, что, глядя на другие страны, омикрон заразит, ежедневно будет заражать более 80 тысяч человек, а может даже и больше, это вполне себе реалистично.
Хорошо, скажите тогда, пожалуйста, на ваш взгляд, именно пик вот этой нынешней пятой волны ковида может прийтись на какой период и когда можно ожидать уже спада заболеваемости?
Вы знаете, любые прогнозы, они очень неблагодарное дело, но тем не менее, например, глядя на некоторые страны Европы, на ту же Южную Африку, где стартовал вирус, можно предполагать, что так же, как он быстро начинается и распространяется, вот, например, в Южной Африке сегодня репродуктивное число уже намного ниже единицы практически целую неделю. И глядя на другие страны и в целом на мир, вот, например, в Европе, если взять 3 недели, вот неделю предыдущую, позапрошлую неделю и еще неделю от позапрошлой недели, и посмотреть, как распространялся омикрон по Европе, то можно видеть, что заболеваемость средней недели, то есть позапрошлой недели, по отношению к предыдущей неделе выросла на 70%. А вот прошлой неделе по отношению к той вот мощной неделе, где был самый высокий рост, рост выявляемости случаев всего 30%. То есть некий спад можно наблюдать. Поэтому можно думать, что пик будет где-то через неделю, может быть, даже через две, а потом должны уменьшаться случаи, если сравнивать нас с другими странами. Но с учетом того, что у нас, например, по сравнению с европейскими странами меньше привитых людей, и мы не очень соблюдаем эпидемические режимы, например, ношение масок, носим все-таки это не совсем правильно, и одновременно с учетом того, что к этому вирусу, коронавирусу присоединяется ОРВИ, присоединяется грипп, то, возможно, и будут другие сценарии. Вообще, я еще раз подчеркну, это дело очень неблагодарно прогнозировать. А вот мы вообще должны смириться с тем, что очень многие вопросы сегодня остаются открытыми. И какие это вопросы? Мы точно не знаем, ученые не знают, сколько продлится иммунитет после переболевших, у тех, кто переболел, и у тех, кто сделал вакцину. Что мы достоверно, более-менее достоверно знаем на сегодня? Те, кто сделал бустер, то есть дополнительную прививку после основной прививки, то они достаточно серьезно защищены от нового штамма вируса, так называемого омикрон. А второе, те, кто переболели и сделал прививку, тоже достаточно серьезно защищены от нового штаммов. Но мы не знаем, как вообще поведет себя вирус. Есть предположение, что одни ученые считают, что он будет более заразным, но менее тяжело протекать заболевание, как, например, в случае с омикроном. Например, в случае с омикроном мировые показатели на фоне роста заболеваемости показывают снижение смертности на 5-6%. Вот, поэтому, а другие ученые считают, что вирус может и быть более, может быть, не таким заразным, как омикрон, но быть гораздо более вирулентным, то есть более тяжело протекать заболевание. Поэтому вот некое смирение в этом отношении среди нас должно быть.
А, я прошу прощения, но вот помимо смирения, разве не существует каких-то математических моделирований, каких-то, я даже не знаю, работ? Я понимаю, что здесь о 100% я даже близко не говорю, но как-то спрогнозировать следующий штамм, следующие мутации. То есть нам же понятно, куда стремится и с какими целями вирус, почему он мутирует. То есть это вообще невозможно, да? Природа же какие-то мотивы у нее есть.
Анна, очень интересно, вы сказали практически словами. Вот ученых совсем недавно, несколько дней назад, крупнейший медицинский журнал «Новой Англии», один из самых престижных журналов в мире, в котором все статьи проходят очень серьезное рецензирование, то есть редактуру, он организовал встречу, главный редактор Эрик Рубин, с ведущими специалистами в области вирусологии и иммунологии. И один из них сказал: а давайте попытаемся представить, а чего хочет сам вирус. Но вирус, как любая частичка генетического материала, покрытого белковой оболочкой, естественно, хочет размножаться, как и все на этой земле. И, естественно, он не должен убивать своего хозяина, в данном случае человека, да, для того, чтобы продолжить свое существование. И один из специалистов, вот было очень интересно их послушать, один из специалистов сказал, что, скорее всего, вирус будет как-то приспосабливаться к жизни с человеком и превратиться в сезонное заболевание, как грипп, как ОРВИ. То есть он будет периодически возникать, будут вспышки этого заболевания, может быть, гораздо больше, чем, например, вспышки гриппа, которые были в 2017 и в 2018 годах. Более тяжело будет протекать, чем грипп, ну или так же, как грипп. А другой ученый, тоже известный эпидемиолог, он в этот же момент сказал: вы знаете, говорит, я вот, наверное, не стал бы расслабляться, что коронавирус придет в ситуацию, когда он будет сезонным заболеванием. Возможно, мы не знаем, как поведет себя генетический аппарат вируса в присутствии вакцин, в присутствии современных лекарств, которые подавляют его размножение в клетках, возможно, и будут более тяжелые для человека формы. То есть вот еще раз и еще раз смирение. Потому что любые прогнозы, они, конечно, не носят большой точности, они строятся на предыдущих фактах, как он распространялся в других странах. И вот мы сегодня, даже и без математических моделей, глядя, как вирус распространяется по миру, вот тот же самый институт, который вы упомянули, который находится в Вашингтонском университете, вот он делает такие прогнозы. И, в общем-то, примерно они совпадают, я бы сказала, на 50% от того, что...
Гузель Ильинична, я тогда не буду просить вас прогнозировать, я попрошу вас оценить. Недалеко уйду от Вашингтонского университета, просто по тому же самому исследованию. Пик нагрузки на российскую систему здравоохранения придется на 9 февраля, когда потребуется более 133 тысяч койко-мест для зараженных людей омикроном. Вопрос, как вы оцениваете ресурсы нашей системы здравоохранения? Хватит ли их? Потому что люди опираются, вот это печально, что я сейчас скажу, не на наши с вами беседы, которые доступны так же, как в соцсети, а именно на последние. И в соцсетях пишут, потому что мы с Анной мониторим их, как журналисты, что уже сейчас приходится ждать прихода врача по несколько дней, в то время как чиновники от здравоохранения постоянно говорят, что при малейших признаках простуды нужно обращаться за медпомощью. Ну, то есть я вам процитировала.
Вы знаете, все, что касается лечения новой коронавирусной инфекции, все, что касается сезонных заболеваний гриппом, все, что касается ОРВИ, то за два года пандемии мы научились развертывать койки. Сегодня, вот по данным Министерства здравоохранения, у нас где-то порядка 150 тысяч пациентов находятся на койках в связи с новой коронавирусной инфекцией и другими респираторными заболеваниями, в том числе гриппом. Развернуть до 250 тысяч коек, я думаю, совершенно спокойно наша система здравоохранения сможет это сделать. Я знаю, что сейчас серьезно готовятся запасы кислорода и лекарств, которые, ну, собственно, лекарств особых эффективных нет, я имею в виду симптоматические лекарства, да, там тот же преднизолон, тот же, те же гормональные препараты, те же противосвертывающие препараты для тяжело больных пациентов. В общем-то, система здравоохранения с этой пятой волной, я думаю, справится. Тем более, что надо учитывать, что количество госпитализированных от, по сравнению с дельта-вариантом при омикроне в 2,5 раза меньше, поэтому, я думаю, всплеск, конечно, будет, но не такой высокий. Но, Мария, проблема в другом. Проблема в том, что у нас постоянно большие ресурсы системы здравоохранения, это медицинские кадры, это стационарные койки, они все время отвлечены на оказание помощи пациентам с инфекционной патологией. А у нас ведь кроме этой патологии еще масса других заболеваний. Вот на пике и четвертой, и третьей, и первой, и второй волны примерно 1/3 медицинских работников из стационарных коек были задействованы на оказание помощи пациентам с инфекционной патологией.
Мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся в эфир. Доктор медицинских наук, руководитель Высшей школы организации управления здравоохранением Улумбекова Гузель Эрнстовна сегодня в эфире «Комсомольской правды».
Антиковид. Проект радио «Комсомольская правда» о коронавирусе и вакцинации.
sportkp.ru. О спорте, как о жизни.
Антиковид. Проект радио «Комсомольская правда» о коронавирусе и вакцинации.
Мы вернулись в эфир. Здравствуйте, меня зовут Мария Баченина. Вместе со мной эту программу ведет Анна Добрюха, медицинский журналист «Комсомольской правды». У нас в гостях доктор медицинских наук, руководитель Высшей школы организации управления здравоохранением Гузель Эрнстовна Улумбекова. Как вы оцениваете в первую очередь вот, ресурсы нашей системы здравоохранения? Хватит ли нам сил, ресурсов, койко-мест, врачей, рук?
А для нас очень важно, чтобы мы лечили и другие заболевания, они же никуда не делись. И вот поэтому очень важно, чтобы система здравоохранения приобретала устойчивый характер. А что означает устойчивый характер для системы здравоохранения? Это не только возможность дать отпор в экстренной ситуации, на пике пандемии. Это означает не остановить лечение пациентов с другими болезнями, плановыми, такими как болезни системы кровообращения, новообразование, то есть онкологические болезни, болезни пищеварения. Ведь раньше же они все получали помощь, и то этой помощи было недостаточно в 2019 году и в предыдущие годы. А что сейчас делать с этими пациентами? И вот вы знаете, вот это меня вызывает очень серьезное беспокойство. Например, в 2020 году, по данным Росстата, заболеваемость у нас впервые выявленных болезней сократилась от болезней системы кровообращения на 17%. А что это означает? Значит, мы не выявили новых больных. Первичная заболеваемость есть сократилась. Это значит, в ближайшие годы мы столкнемся с пациентами с тяжелыми, запущенными формами заболеваний, на которые потребуется еще больше врачей, еще больше лекарств, соответственно, еще больше денег. Поэтому создание устойчивости системы здравоохранения как для работы с пациентами инфекционной патологии, так и с другими пациентами, которые никуда не делись, нужно расширять наши ресурсы и мощности. А для этого нужны деньги. Для того, чтобы пришли дополнительные врачи, которых и до ковида был дефицит, до пандемии был дефицит, нужно что? Нужно фонд оплаты труда, это деньги. И нужно увеличение оплаты труда медицинских работников, это тоже деньги. Нужны дополнительные лекарства, это тоже деньги. Нужны дополнительные объемы помощи, ведь у нас увеличилось количество пациентов очень серьезно, даже не говоря о пациентах с острой коронавирусной инфекцией, 30% из переболевших будут нуждаться в реабилитации. 2 года мы откладывали помощь пациентам, как вот я уже сказала, с другими патологиями. Соответственно, они придут с очень тяжелыми случаями заболеваний. Вот для всего этого нужны дополнительные объемы бесплатной медицинской помощи. А для всего этого нужны деньги.
Сокращается. Да. Смотрите, у меня вопрос, у меня просьба даже вот к вам, как к доктору медицинских наук и специалисту по здравоохранению, разъяснить вот какой момент. У нас люди, слушая представителей того же Минздрава, что при малейших симптомах нужно вызывать врача, действуют так. Звонят, скажем, в районную поликлинику, там говорят, участковый врач приедет к вам завтра или послезавтра. Они тут же звонят в скорую, потому что чего ждать, давай вызывать врачей скорой. И вот медики скорой жалуются, что их вызывают совершенно безосновательно. Могли бы вы разъяснить, при каких симптомах обязательно, действительно обоснованно вызывать скорую, а когда можно, вполне можно еще подождать прихода участкового или, может быть, даже третий вариант, проконсультироваться с врачом дистанционно?
Вы знаете, тут вот достаточно сложно. Мы сегодня понимаем, что врачи первичного звена даже в Москве, где их достаточное количество, у нас в Москве 4,5 врача на 1000 населения, а в среднем по стране это 3,5 врача на 1000 населения. Но это было, во всяком случае, в начале 2020 года. А сегодня многие врачи болеют, многие ушли из отрасли. Поэтому у нас серьезный дефицит даже в крупных городах, такие как Москва и Санкт-Петербург, и не всегда хватает врачей первичного звена. Поэтому для пациентов очень важно, с одной стороны, это, ну, у нас есть для этого жесткие рекомендации, и, конечно, вы правы здесь, Анна, наши рекомендации говорят о том, что в случае высокой температуры и ее неспадения, ухудшения общего состояния необходимо вызывать врача. Но вот здесь вот эта грань, высокой температуры, ведь у нас и грипп сопровождается, да, если он без осложнений высокой температуры, иногда и ОРВИ, но, правда, не такой высокой температуры. Поэтому вот эту грань, когда вызывать врача, и в том числе врача скорой медицинской помощи, она очень тонкая. Тут вот надо...
Ну вот на что бы вы посоветовали ориентироваться? Условно говоря, если есть одышка и 39 больше 3 дней, то тогда, да, скорую.
Конечно, однозначно. Действительно, надо следить за своим состоянием. Если температура держится высокой, скажем, выше 39 градусов по Цельсию, это у пациента в течение 3 дней. Если падает насыщенность кислорода, например, 96%, да, по пульсоксиметру, появилась одышка и ухудшается состояние, конечно, в этих случаях обязательно надо вызвать врача. Обязательно. Или скорую медицинскую помощь.
Ну, тогда сейчас будет вопрос не медицинского, а вот то, что сейчас правительство очень усиленно принимает и меняет, да, вообще всю систему касательно ковида. Принято решение сократить сроки пребывания на карантине для тех, кто заболел коронавирусом или признан контактным. С 14 до 7 дней. Естественно, мы все начинаем путаться. Поэтому вопрос, с какого времени отчитываются эти 7 дней с момента вот первого положительного ПЦР-теста или с момента исчезновения симптомов?
С момента... Вообще, это общемировая практика, что сегодня карантинный период сокращается. Мы знаем, что он при коронавирусе самый опасный. Это 2 первых дня для появления симптомов, когда он наиболее серьезно распространяется на других людей. И 2 дня после появления симптомов. Вот эти 4 дня наиболее опасны с точки зрения заражения окружающих. Поэтому вот в Соединенных Штатах Америки для многих работников, то есть в том числе работников здравоохранения и образования, после исчезновения симптомов сделали карантинный период 5 дней. Значит, у нас это 7 дней после исчезновения симптомов. Но важно, возвращаясь на работу, конечно, одевать маску, чтобы не подвергнуть людей заражению.
А вот насколько такое оправдано сокращение? Вот не приведет ли оно к росту заражений?
Я еще раз повторюсь, человек, заразившийся коронавирусом, наиболее опасен в первые 2 дня до появления симптомов и в 2 дня после появления симптомов. Это самый опасный период.
И следующий вопрос вот связан с развитием технологий в здравоохранении. Производители наиболее эффективных зарубежных вакцин, вот от компании Pfizer, Moderna, откровенно признали, что эффективность их препаратов против омикрона существенно снижается. И они заявили, что приступают к разработке именно таких обновлений, адаптаций под новый вариант коронавируса. В частности, Moderna сообщила, что в предстоящей неделе может начать уже даже клинические испытания вакцины прицельно против штамма омикрон. Гузель Арсеновна, могли бы вы как-то объяснить, у нас разработчики «Спутник» уверяют, что его эффективность сохраняется на высоком уровне и при омикроне, поэтому адаптации не требуется. Чем, на ваш взгляд, можно вот объяснить такое сохранение высокой эффективности «Спутника», если нам, например, биологи в нашей же программе поясняли, что антитела, собственно, что после «Спутника», что после «Модерны» и «Файзера», они одинаковые, они все против S-белка коронавируса. То есть вроде как одинаковые, но почему-то «Спутник» гораздо эффективнее. Что там? То есть что-то все-таки принципиально другое?
Она была очень подкована. Действительно, наибольшее количество мутаций произошло в спайк-белке, с помощью которого вирус прикрепляется к клетке. А вакцины, все, которые действуют сегодня в мире, они разработаны как раз вот антитела, на выработку антител, которые соединяются с этим спайк-белком и не дают вирусу проникать в клетку. В целом сегодня имеется следующая научная информация, что да, эффективность вакцин, всех вакцин, которые циркулируют, и в большей степени вакцин, которые сделаны так называемыми знаем, на инактивированном вирусе, на убитом вирусе, падает, если человек провакцинировался только один раз. А вот если он сделал бустер, то есть дополнительную вакцину через 5-6 месяцев после того, как он сделал основной курс вакцины, то его сопротивляемость почти такая же, как и против варианта вируса Дельта. Это первое. Следующий, я вот насколько слышала, выступал Гинзбург, и он сказал, что эффективность одного курса нашей вакцины «Спутник Ви», она примерно 60% работает против омикрона. 60% – это тоже хорошо. Что такое эффективность, я немножко поясню. Вот берут две группы. Группа тех, которые не прививались, и группа тех, которые привились вакциной. И смотрят через определенный срок, скажем, через 2 недели, сколько в той и в другой группе заразилась, да, какова заболеваемость той или иной инфекции. Затем делят то число, которое заразилось в группе, например, привитой, на число тех, которые заразились в группе, которые не привитые. И затем получившееся умножает на 100%, и вычитается из единицы. Вот это означает эффективность вакцины. Если вакцина работает и с тем, кто сделал один курс, хотя бы на 60%, это уже очень хорошо. И во всяком случае, это во многом, вот я сейчас озвучу цифры, во многом предупреждает развитие тяжелых случаев заболевания и госпитализации, и, соответственно, смертей. Поэтому все равно вакцинироваться очень важно, и очень важно через срок 5-6 месяцев сделать бустер.
Мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся в эфир.
Антиковид. Проект радио «Комсомольская правда» о коронавирусе и вакцинации.
Я слушаю радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
Антиковид. Проект радио «Комсомольская правда» о коронавирусе и вакцинации.
Мы вернулись в эфир. Здравствуйте, меня зовут Мария Баченина. У нас в гостях доктор медицинских наук, руководитель Высшей школы организации управления здравоохранением Гузель Эрнстовна Улумбекова.
Теперь вторая часть вашего вопроса, которая касается заявлений фармацевтических компаний по поводу разработки против омикрона. Вот я сегодня слушала, вчера вышло очень интересное интервью из есть журнал ассоциации, медицинской ассоциации Соединенных Штатов Америки. И они тоже вот ведущий редактор Прити Мелани, она пригласила ведущий главный редактор, пригласила ведущих специалистов в этой области, и одна из них, вирусолог, она сказала таким образом, что если вирус будет мутировать так часто, как мы увидели переход от дельты к омикрону, вероятнее всего, мы будем вакцинироваться от коронавируса, и он перейдет в сезонный характер, так же, как против гриппа. И очень важно ученым сосредоточить свою разработку на поливалентных вакцинах. У нас же гриппозные вакцины, они поливалентные, они действуют сразу против нескольких вероятных штаммов, да, вируса, которые гриппа будут распространены. И очень важно разработать такие вакцины, которые будут действовать сразу на несколько штаммов, вероятных штаммов коронавируса. Вот таким образом. Поэтому ученые, естественно, они не должны стоять на месте и должны разрабатываться. А все население очень важно провакцинироваться, а тем, кому пришло время, сделать бустер. И даже те, кто переболел, обязательно должны провакцинироваться. Напомню, данные научные говорят о том, что те, кто переболел и провакцинировался, у них очень серьезная защита и против дельты, и против омикрона.
Да, Гузель, спасибо большое за такие подробные разъяснения. И вот все-таки хочу попросить уточнить, потому что у нас на сайте КПРУ в откликах к статьям читатели как раз все-таки просят именно разъяснить, почему, на ваш взгляд, все-таки зарубежные фармкомпании пошли по пути создания именно прицельно под омикрон вакцин, а у нас выбрана такая тактика, что лучше мы лишний раз дадим бустер, дополнительный укол, вместо того, чтобы что-то под омикрон специально делать.
Не соглашусь. Иностранные компании, несколько иностранных компаний, я думаю, иностранные компании работают и против штамма омикрон, и против того, чтобы создать поливалентную вакцину, так же, как и мы, и правительства стран, и Соединенных Штатов Америки, и Европы, и Израиля, да, которые у нас впереди планеты всей по поводу вакцинации, все рекомендуют сделать бустер. Все рекомендуют сделать бустер. Здесь у нас тактика в нашей стране такая же, как и научно обоснованная тактика в других странах.
Некоторые врачи считают, что прорывных случаев инфекции при омикроне позволит избежать только интраназальная вакцина. Помните, ну уже Путин заявил об испытании на себе интраназальной вакцины. Вы согласны, что именно такая прививка станет спасением от заражений и поможет остановить пандемию?
Мария, вы знаете, вообще вот вчера я упомянула эту встречу главного редактора JAMA, вот этого известного, уважаемого, знаменитого журнала с ведущими специалистами в этой области, и они высказали такую мысль, и очень многие другие ученые об этом говорят, что нам придется свыкнуться с тем, что мы никогда не сможем избавиться от вируса, от коронавируса, и, скорее всего, он перейдет в достаточно часто встречаемую форму, которая возникает в определенные сезоны. И, возможно, будут резервуары у животных, которые будут подпитывать эту историю. Поэтому нам надо привыкать жить в так называемой новой норме. В новой норме. Поэтому сказать о том, что интраназальная вакцина, она... Я думаю, что президент здесь имел в виду, что она достаточно эффективна, и дай бог, что она окажется эффективна. Но, конечно, от того, чтобы избавиться от коронавируса и остановить его распространение, сегодня на это не способна ни одна вакцина. То есть полностью, чтобы он исчез. Он предотвращает, все вакцины предотвращают сегодня от тяжелой формы заболевания, от госпитализации и от смерти. Существенно снижает риски. Давайте я озвучу во сколько. И особенно те, которые с бустером. Риски умереть предотвращаются в 7 раз, госпитализации в 5 раз, соответственно, тяжелые формы заболевания.
Да, Гузель Эрнстовна, вы несколько раз упомянули про важность вакцинации, да, и насколько серьезно она повышает защиту. И вот у меня есть типичный вопрос, который задают читатели, слушатели Радио КП. Если человек прививался полгода назад, и мы знаем, что у нас по правилам рекомендуется через полгода ревакцинация, сейчас все как раз на нее собрался, и вдруг простывает. А мы знаем, что у нас сейчас гуляют и ОРВИ, и варианты омикрон, например. Но человек простывает так, что не вызывает врача, потому что вроде бы довольно терпимо. Вот он выздоровел, и у него встает вопрос. А вдруг это был, например, омикрон? Тогда ревакцинация, по идее, не нужна. Вот как решить вопрос в этой ситуации? Нужно ли отправляться на ревакцинацию после того, что выглядело некой простудой?
Ну, уж если он так сильно сомневается, можно, конечно, сделать анализ на антитела и посмотреть, появились ли они, увеличились ли они в крови или нет. Но вообще позиция сегодня научного сообщества такова, что если человек переболел, прошло 10 дней, и у него нет никакого другого острого заболевания, то он должен прививаться. И особенно это касается людей старшей возрастной группы, особенно это касается людей с хроническими заболеваниями, и особенно это касается людей, у которых ослаблен иммунитет в результате, там, скажем, лечения онкологических заболеваний или каких-то других хронических болезней.
У меня вот какой вопрос по поводу детей. Что делать родителям, конечно, в первую очередь, детей, которым младше 12 лет? Перед вами на экране такой родитель, один из. Как говорится, привить нельзя, запретить выходить. Такое новое крылатое выражение у нас получается, где только запятые ставить. Может быть, пора школьникам на удаленку, но если, допустим, со школами как-то еще можно решить, да, вот за рубежом мы знаем, дети в масках и самые такие младшие сидят, ну, может быть, там какие-то особенности с клапаном выдоха, допустим. Я сейчас вот фантазирую специально, потому что у меня есть такое уточнение к этому вопросу. Есть места, где с маской невозможно. Это, например, бассейн. А мы знаем, что заниматься спортом нашим современным детям сейчас архиважно. Особенно после удаленки прошлогодней, какие они стали все рыхлые и кривобокие, да, с сидением за компьютером, как мы любили сидеть в детстве все, поджав ножку или задрав ножку на сиденье стула. Ну так вот, к чему я веду? Что делать детям, которых мы не сможем привить? Понятно, те, которых сможем, это выбор родителей. А вот все-таки те, которые остаются беззащитными.
Мария, ну, во-первых, очень важно, и я вот хотела сказать, что как жить в этой новой норме, когда кого-то мы не сможем привить, например, в нашей стране не принято решение по поводу, ну, еще и даже нет, не разработана вакцина по поводу детей от года до 5 лет, да, и даже от 5 до 12 лет. Ну, то есть это обычно вакцины, они тестируются так называемым каскадным методом, когда сначала делают подросткам, потом делают детям от 12 до 17 лет, ну и затем вот такие группы детей по возрастам берут. А здесь у нас остаются меры безопасности, связанные с такие, как ношение маски, все-таки взрослые дети, это уже 12 лет, можно сказать, почти взрослые дети.
12-летнему сделать можно прививку, а, собственно, в начальной школе маску наденешь, так он ее тут же снимет, допустим. То есть нужны какие-то инструкции, вот, инструкции, ну, допустим...
Очень правильно говорите. Вот это очень важно. У нас должны быть инструкции и для родителей семей, и для детей. Но если в инструкции одно из единственным и самым надежным способом, не медикаментозным способом предохранить вашего ребенка от того, чтобы он не заразился, если он не привит, и он старше 12 лет, и по каким-то причинам он не привит, это ношение маски. И хотите вы, не хотите, вам придется убедить вашего ребенка, что ему придется носить маску и носить правильно. Я понимаю, что это непростая история. У нас и взрослых невозможно в этом убедить. Но это очень важно понимать, что любая воздушно-капельная инфекция, тот же грипп, тот же ОРВИ, ну и, конечно, сама коронавирусная инфекция, она передается в основном через... она передается через капельки, которые мы с вами испускаем в воздух, когда разговариваем, смеемся, чихаем, кашляем. И самым надежным способом сегодня является хоть как-то на 50-60% снизить риск заражения в присутствии больного человека, который может даже и не знать, что он болеет, это носить маску. Второй способ, который сегодня применяют другие страны, это практически через день тестирования. И если у кого-то, ведь у нас и омикрон, и предыдущий вариант вируса, они все, примерно у половины пациентов протекают или в очень легкой форме, или в бессимптомной форме. Соответственно, человек, вот тот же ребеночек пришел в школу, и он не знает, что он болеет. А как мы узнаем, что он болеет? С одной стороны, он будет носить маску, да, и мы снизим риск заражения, а с другой стороны, вот можно раздавать бесплатно тесты, как это делают в многих странах. Домашние быстрые тесты, примерно там на неделю дают 3 теста бесплатных государства, и они дома проверяют, прежде чем как пойти в такое общественное место, как школа или, например, бассейн. И если человек видит, что тест положительный, он, естественно, остается дома и не заражает других. Вот другого никто ничего не придумал.
Мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся в эфир. Доктор медицинских наук, руководитель Высшей школы Организации управления здравоохранением Улумбекова Гузель Эрнстовна сегодня в эфире «Комсомольской правды».
Антиковид. Проект радио «Комсомольская правда» о коронавирусе и вакцинации. Я слушаю радио КП, потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Антиковид. Проект радио «Комсомольская правда» о коронавирусе и вакцинации.
Мы вернулись в эфир. Здравствуйте, меня зовут Мария Баченина. Вместе со мной эту программу ведет Анна Добрюха, медицинский журналист «Комсомольской правды». У нас в гостях доктор медицинских наук, руководитель Высшей школы Организации управления здравоохранением Гузель Эрнстовна Улумбекова.
Третья?
Да, третья еще есть. Отлично, давайте.
Давайте я скажу. Есть третья. Это проветривание, своевременное проветривание вот таких помещений, особенно где находятся дети, в детских садах, в школах и в других общественных местах, например, в тех же фитнес-клубах. Это частое проветривание и создание специальных фильтров по обмену воздуха, которые будут задерживать вот эти микровзвешенные частички.
Рециркуляторы, да-да-да, понятно.
Да, и это тоже очень важно, и это надо, вот такие современные санпины, об этом все говорят ученые, должны быть приняты и максимально соблюдаться, а государство во всех таких общественных учреждениях, а государство дать дотации на то, чтобы это могло быть реализовано. Это очень важно.
Гузель Эрнстовна, а вот теперь теперь я, во-первых, я согласна со всем, что вы сказали, правда. Но если взглянуть правде в глаза, мы прекрасно понимаем, что раздавай эти тесты, не раздавай, ну, судя по тому, как люди наши носят маски, да, и как они даже агрессивно реагируют на то, что происходит, когда им делают замечания. Вот, например, новость сегодняшнего дня, даже самые такие заметные публичные персоны, Анастасия Волочков поскандалила, ей сделали замечание, казалось бы, ну уж не первый день в пандемию живем. Но я не о том. О том, что все-таки клубок заражений, дети не перестанут быть переносчиками. Дети смотрят на родителей. Но мне кажется, мы все-таки рано или поздно вернемся на удаленку школьную. Или это вот прям отрезано ломоть, и так нельзя, потому что это только вредит детям. С этой стороны мы лечим, с этой калечим. Давайте как-то по-другому.
Мария, вот вы очень правильные вопросы задаете, но нам всем придется осознать, что нам придется жить в новой норме. А что означает новая норма? Да, мы же не можем постоянно держать детей дома. Вот последние научные исследования показывают о том, что дети, которые находились на удаленке, ну, мало того, что они не соблюдали режим, мало того, что даже особенно в бедных семьях, если говорить по миру, они не получали достаточного питания. Самое главное, упали показатели успеваемости. То есть они и так-то, может быть, не всегда все схватывали, даже находясь в очной школе по разным причинам. А здесь очень серьезно на 20-30% показатели успеваемости упали. Поэтому, конечно, не хотелось бы нам всем уходить на удаленку. Поэтому нам надо привыкать и свыкться с мыслью, что и этот вирус, появится какой-нибудь другой, что инфекционные болезни не исчезнут никогда. И понимая не только того, чтобы защитить себя лично, но и в целом позволить обществу как-то жить в этих условиях, нам придется свыкнуться с тем, что когда будет пик эпидемии, нам обязательно надо носить маски, что в общественных местах нам надо носить маски, и это будет нашей нормой, что нам надо делать тесты, а государству придется оплачивать эти тесты и следить, что вы делали. Вот вы очень правильные вопросы говорите, что были инструкции. Например, я сделала тест дома, да? Условно, какие мои действия? Он оказался положительным. Чтобы, во-первых, я могла, я знала, что куда я должна подать эту информацию. Я же дома сделала домашним тестом. Это не врач ко мне пришел, который зафиксировал. Что я должна делать? Сколько дней я должна находиться дома? Причем не страшно, что эти, вот вы сказали, сначала было 15 дней. Мы тогда очень мало знали об этой инфекции. Сейчас можно сделать 7 дней, потому что мы знаем, когда пик заражений других людей может происходить во время коронавируса. Что мы должны делать? Что мы должны делать, если у нас появилась температура? В какой момент мы должны вызвать врача? Какие риски, симптомы мы должны обратить, которые обязательно мы должны вызвать врача и скорую помощь? Какими методами домашнего лечения, условно, парацетамол, да, снятие, там, скажем, затруднений носового дыхания, да, полоскание горла мы можем пользоваться без вызова врача? Да? Вот это все нам придется делать. И это и будет жизнь в так называемой новой норме. Я имею в виду для людей. А если говорить в целом о системе здравоохранения и системе санэпидслужбы, которая, к сожалению, сегодня находится вне системы здравоохранения, Роспотребнадзор у нас не подчиняется министру здравоохранения, он напрямую подчиняется правительству. И получается, два ведомства, которые отвечают за здоровье людей, они получились, ну, вот с разными руководителями. Конечно, во всем мире санэпидслужба всегда подчиняется и находится в структуре Министерства здравоохранения. Вот что надо делать? Вот что сегодня для того, чтобы ну, как-то вот адаптироваться к жизни в новой норме? Конечно, нам придется, если говорить об службе общественного здоровья, как ее называют за рубежом, по-нашему это санэпидслужба, конечно, надо увеличивать ее мощности. Сегодня тех людей, которые работают там, недостаточно для того, чтобы обеспечить отслеживание контактов, да, разъяснение людям, создание единой системы, в которой будут учитываться случаи заражения, карантинизации, да, объяснение населению. Вот это очень первое, что мы должны сделать. Второе. Нам, если говорить о системе здравоохранения, нам надо увеличить коечные мощности, понимать, а какие резервы мы должны иметь для того, чтобы оказывать, не остановить оказание помощи пациентам с другими болезнями, болезнями сердца, пищеварения, органов пищеварения, онкологии, и при этом справиться с дополнительным потоком пациентов, который возникает при инфекционных пандемиях. Что делать или вообще в экстренных ситуациях, и это достаточно длительный срок продолжается, да, что мы должны сделать, что мы должны подготовить дополнительные медицинские кадры, особенно средних медицинских работников. Вот это все надо сделать. Наши ученые, наука должна финансироваться достаточно, чтобы разрабатывать вот эти новые вакцины, которые, может быть, смогут действовать на разные штаммы вирусов.
Да, прошу прощения, просто у нас остается уже немного времени до конца программы. Хочу, чтобы вы успели ответить на последний вопрос. И, может быть, у вас получится оптимистично ответить. Предлагаю немного заглянуть в будущее. Вот в понедельник на этой неделе прозвучала буквально поразившая многих людей новость, если это правильно транслировали, конечно, СМИ. Зарубежные СМИ сообщили, что власти Малайзии объявили, якобы в течение 2-3 недель планируют всенародно вот так вот заявить о завершении пандемии коронавируса в течение 2-3 недель. На ваш взгляд, как это вообще такое может быть? В Малайзии какие-то совершенно фантастические достижения? Или что это вообще такое? И когда, на ваш взгляд, может в России закончиться вот такой прям массовый, мощный процесс инфицирования ковидом?
Может быть, они имели в виду все-таки окончание волны, ну, например, тактику COVID-free, то, что называется, без ковида, и придерживались власти и Китайской Народной Республики. Они, вот, например, конечно, там чудеса творили. Там 20 случаев выявили новых в каком-то городе, скажем, 13 миллионам. Они закрывают полностью этот город, всем проводят в течение 2 дней массовое тестирование, выявляют все контакты, их изолируют и дальше продолжают нормальную жизнь. Но большинство ученых сегодня склоняется к мысли, к тому, что мы не сможем навсегда отделаться от коронавируса, и как бы вакцины, мы с вами сейчас понимаем, да, они предотвращают от тяжелых случаев и средней тяжести заболевания, они предотвращают, снижают риски смерти, но мы от этого никогда не избавимся. Поэтому я думаю, что здесь они имели в виду пик эпидемии, но это было бы так думать правильно, во всяком случае.
Ну, а у нас есть надежда, что, скорее всего, если мы пика достигнем условно в феврале, то где-то через 3-4 недели, то есть скорее где-то, вот, наверное, к середине весны мы сможем тоже ожидать довольно заметного спада заболеваемости. Так примерно, да?
Да, но я при этом не хотела бы, чтобы наши граждане расслаблялись. Все-таки нам надо как-то реалистичнее относиться к действительности той, которая есть.
И учиться жить в новой реальности, да?
Да?
Вот, воспользовавшись вашей же фразой. Спасибо вам, Гузель Эрнстовна, большое. Доктор медицинских наук, руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Улумбекова Гузель Эрнстовна была сегодня в программе «Антиковид». От всей души спасибо.
«Антиковид». Проект радио «Комсомольская правда» о коронавирусе и вакцинации.